то я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги. Я размахиваюсь саблей и убиваю одного. Другой взмах убивают другого, третьего. Наконец, в изнурении от раны, усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает, где он, наш спаситель? Ему указывают на меня. Он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и с подвязанной черным платком рукою гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал. Но вот государь встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек. Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя, я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и я желал бы умереть за него, но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном: позволь мне уничтожить врага моего, иностранца Сен-Джерома. Мне хочется уничтожить врага моего Сен-Джерома». Я грозно останавливаюсь перед Сен-Джеромом и говорю ему: «Ты сделал мое несчастье на колени!» Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий Сен-Джером с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием. То мне приходит мысль о Боге. Я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня. Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером. Так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь не потому, чтобы несчастье побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно после дождя, упавшая на рыхлую землю, с быстротой стала разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление Сен-Джерома, находящего в чулане вместо меня безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до 40 дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь с невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антоновичем. «Он славный был мальчик», — скажет папа со слезами на глазах. «Да», — скажет Сен-Джером, — «но большой повеса». «Вы бы должны уважать мертвых», — скажет папа. «Вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижение, которое вы готовили ему. Вон отсюда, злодей!» И Сен-Джером упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После 40 дней душа моя улетает на небо. Я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня. Но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты, — говорю я, — то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие. Я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук». «Не надо этого. Здесь и так прекрасно, — говорит она, — и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше». Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли твердящего слова, и мы все летим выше и выше. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение, но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности, но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет мне уже никакого удовольствия.